Мы говорили с вами, задавались таким вопросом, почему механизм брака иногда плохо работает. Кажется, люди его применяют, и роль мужа, и роль жены, и так далее. Но вот как-то не срабатывает, так что нет близости в браке. Люди, кажется, более-менее все правильно делали. Проходят годы, и у них нет таких глубоких взаимоотношений, интимных отношений. У них есть обиды, может быть, отдаленность. И мы с вами посмотрели на то, что брак, он схож с войной. Нам нужно отвоевывать брак, отвоевывать благословение брака. Вот это, чтобы жить на благословенной территории, нам нужно участвовать в определенных битвах. Вообще этот семинар – это битва. Мы истинною противостоим лжи, противостоим каким-то ценностям греховным нашего сердца, эгоизму. И раз это битва, то мы посмотрели на одну из весомых битв, на самом деле даже на две. Книга Иисуса Навина, мы посмотрели, как был завоеван Иерихон. Там Бог дал тоже определенный механизм такого успешного завоевания земли, входа на территорию благословенной земли. И они применили его, и казалось, все очень хорошо было. Они завоевали Иерихон, но мы знаем, что Ахан нарушил Божье повеление, и когда они пошли на маленький городок, они проиграли там, потерпели поражение. И 7 глава Иисуса Навина, мы читали 5 стих, говорится, что когда они начали терпеть поражение, от этого сердце народа растаяло, как вода. То есть у них исчезла эта внутренняя убежденность, основанность такая на Боге, у них появилось разочарование, может быть, даже какая-то горечь против Бога. И это свойственно людям в принципе, и это то, что мы можем испытывать и в отношении своего брака, или как минимум в отношении какой-то сферы в браке. Брак более-менее нормально, но вот вопрос, например, глубокого общения между мужем и женой, у кого-то уже может быть разочарование. Кто-то просто смиряется, ну, значит, так и будем жить, мы просто такие люди или что-то в этом роде. Более того, люди иногда искушаются какую-то часть Божьего этого механизма, Божьего учения отставить в сторонку и изобрести свой способ, как жить. Давайте посмотрим 6 стиха. Посмотрим на то, какое разочарование владело сердцем Иисуса Навина и тоже лидеров. Иисус, когда узнал об этом поражении, разодрал одежды свои, то есть это очень серьезное восприятие того, что произошло, и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои, то есть они увидели поражение, у них... Чуть ниже мы увидим, что они довольно сильно разочарованы были. Они правильно, даже в разочаровании, бежали к Богу. Это очень правильно. Некоторые люди от разочарования просто замыкаются и к Богу уже не идут. Роль Бога в процессе победы уже, ну, игнорируется. Они правильно, они бежали к Богу. Поэтому получили благословение такого наставления. Но прибежали они к Богу именно с разочарованием внутренним. С такой разбитостью, с неуверенностью, слабостью. И сказал Иисус... Он целый день лежал со старейшинами, и вот он молится: «О Господи, Владыка!» То есть тот, который владычествует над всем и всем управляет. Соответственно, ситуация не без Божьего промысла произошла, не без Божьего контроля. «Для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас?» Вот это склонность человеческая. То есть не в нас есть проблема, Господи, не нарушили ли мы что-то? Но мы склонны просто обелять себя, мы не понимаем, а я ничего такого не вижу. Господи, почему же ты привел нас, ты говорил нам, что приведешь нас для благословения, а я вот думаю, анализирую ситуацию, что ты привел нас, чтобы погубить нас. То есть человека, его мышление, его выводы, его личное представление о том, как что должно быть, для нас это очень часто более авторитетно, чем Божье Слово. Поэтому это очень естественно такое мышление, когда Божий авторитет Божьего Слова отвергается. Ну, то есть, теоретически мы в это верим, в церкви мы признаем, да, только Божье Слово. Мы вообще протестанты, и это то, что реформация сказала, соло скриптура, только Писание. Мы не основываем свою веру на традициях, на трудах святых отцов, еще на ком-то. Можем уважительно к этому относиться, но истину мы черпаем только из Писания. Но на практике жизни люди отвергают Писание. На практике жизни оно не авторитетно. Это то, что вот здесь происходит у Иисуса Навина. Бог сказал так, а ему кажется все по-другому. И он говорит: зачем ты привел нас погубить? «О, если бы мы остались и жили за Иорданом». Более того, он продолжает анализировать. Он анализирует и чувствует себя вправе проанализировать и сделать вывод, что лучше. Он говорит, я считаю, что за Иорданом, если бы мы не там в пустыне, если бы мы не входили в обетованную землю, нам было бы лучше. Это было бы для нас очень хорошо. Если к браку это отнести, то некоторые люди могут в браке так думать. Особенно, когда какой-то конфликт, особенно, когда какая-то боль. Мы можем сказать Богу, зачем ты перевел меня через Иордан, то есть через, так сказать, свадьбу, ввел меня в брак, чтобы погубить меня. Погубить мое счастье, погубить мой покой, я-то думал, совсем не так все будет. О, если бы я остался до, там, холостым, вот там вот жизнь, я была свободна, там я делала, что хотела, а в браке это ж, ну, сплошные ограничения, напряги и тому подобные конфликты. То есть мы претендуем на то, что мы лучше разбираемся, что для нас лучше. О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Если к браку это отнести, что мне сказать после тех конфликтов, которые у нас были? Или после тех грехов, которые произошли? На что теперь вообще можно надеяться? На что можно полагаться? Кажется, не осталось никакой надежды. Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли. То есть... обстоятельства, которые вокруг нас, теперь против нас. Они услышали, мы проиграем, теперь они объединятся, их намного больше, и они завоюют нас, просто уничтожат нас. Что-то подобное мы можем испытывать, когда что-то плохое в браке происходит, и мы стесняемся, чтобы об этом узнали другие люди. Мы еще больше закрываем свой брак, мы не хотим показывать какие-то слабости. Особенно мужчинам это трудно, потому что мы тогда признаем какое-то свое, ну, фиаско, какой-то проигрыш свой, а мужчинам это довольно трудно переносить. Сложнее, чем женщинам по-своему. Поэтому хочется закрыться, потому что другие увидят, услышат, и тогда что? Что тогда от этого всего останется? Даже пастора церквей, которые, по идее, должны быть очень зрелы в этих вещах, вместо того, чтобы пойти и открыть проблему своего брака, часто скрывают ее, потому что боятся, ну я же пастор, и как, что тогда будет, что люди скажут, или я не смогу быть пастором, а я очень бы хотел, или люди в этом нуждаются. И они, бывают, хранят это до такого момента, когда уже просто брак приходит просто в негодность. Люди смотрят на такой брак, и они не хотят иметь такой брак. Они не хотят воспринимать семью пастора как пример для себя, как благословение. Это так не видится. Буквально недавно, где-то около 2 месяца назад, я узнал, как один мой знакомый пастор, может быть, чуть раньше, я узнал 2 месяца назад, может, чуть раньше это произошло, может быть, 3 месяца назад, он признался в своей церкви, что он помогал одному человеку, который был зависим от разных сексуальных грехов, и когда он ему помогал, наставлял его, эта греховность его жизни, этого человека, она просто как идея проникла в его сознание и завладела им. И он начал изменять своей жене в течение года. И вот он несколько месяцев назад признался и был вынужден оставить пасторство и уйти. И он иностранец. Но я рассуждал о том, что может быть что-то подобное происходит и среди славян. Просто славяне не имеют такой традиции, не имеют такого понятия открывать такие вещи. Обычно это считается, ну, настолько стыдным, что или это стыдно там, иностранцами считается, но люди не способны открыть эту проблему. И в результате люди могут продолжать служение, но уже не обладая даже близко тем характером, который Бог обязывает обладать. Потому что мы думаем о том, что же скажут люди окружающие. И хороший брак, кстати говоря, у христиан, которые признают консультирование или душепопечение, которые готовы пойти и открыть проблемы свои другим. И это, в принципе, должны начинать... не люди, у которых самые большие проблемы, а люди, у которых, может быть, нет больших проблем. Служители, лидеры церкви, какие-то наставники, когда они могут открыто говорить о тех проблемах, которые они переживают. Как минимум просто открывать это, как максимум искать помощи, если им это необходимо. И вот здесь это то, что Иисус Навин переживает. Он говорит, они услышат, и что же будет? Это такая серьезная проблема. Такое разочарование в том, что Бог может таки ввести их в обетованную землю. И еще дальше он говорит, и что сделаешь, Богу говорит, тогда имени твоему великому. Ты ничего тогда не сможешь сделать. Они восстанут против нас, они нас уничтожат, и ты не прославишь имя свое через нас. Тут опять же видно, как у него извратилось представление о Боге. Или изначально оно было не до конца точным. Он, конечно, понимал, Бог великий, он видел великие чудеса. Кстати, Иисус Навин вышел из Египта, то есть он шел, он видел все чудеса в Египте, он видел чудеса в пустыне, он уже увидел чудеса в обетованной земле. Но несмотря на все эти чудеса, сердце все равно может соблазняться неправильно думать о Боге. Можно в прошлом пережить великие деяния Божии и в конкретной ситуации думать, что Бог не способен справиться с проблемой. Ну, мы так, конечно, не говорим прямым текстом. Очевидно, это неправильно. Но мы так себя чувствуем, мы так ощущаем, мы так анализируем ситуацию, мы так поступаем, что плоды того, как мы думаем, чувствуем и поступаем, говорят, что наш Бог не такой великий. Он не способен это сделать. Это такое разочарование. Я хочу вам задать вопрос. Подумайте о себе. Может быть, тоже подумайте о других людях. Оцените, разочарованы ли своим вы браком или нет. То есть просто как вы оцениваете свой брак? Может быть, по пятибалльной шкале. 5 – это просто у вас очень благословенный брак. Конечно, в нем есть проблемы, потому что мы грешники, мы на земле. Но в общем вы считаете, что брак в очень хорошем состоянии. 4 – в хорошем. 3 – удовлетворительно. То есть есть проблемы, но вы держитесь. 2 – у вас есть брак, и у вас есть очень серьезные проблемы, которые обязательно нужно открывать. 1, может быть, вы уже задумываетесь о том, чтобы развестись. Просто подумайте о себе. Это нам нужно делать, это правильно. Не нужно бояться честно оценивать. Теперь подумайте вот еще о чем. Подумайте не обо всем браке, а о какой-то части брака. Есть ли какая-то часть вашего брака, которой вы разочарованы? Которая где-то в проигрыше? Какой-то элемент вашего брака? То есть, что это такое? Можете там оценить степень какого-то разочарования. Может быть, вы ожидали, что ваш муж никогда не будет говорить строго. Может быть, он будет всегда очень чувствительным и мягким. И вы в браке уже испытали это, когда он говорил строго или, может быть, даже грубо. Может быть, у вас есть определенная боль, обида, может быть, определенная горечь. Может быть, вам уже трудно вспоминать какие-то случаи, каких-то конфликтов или когда он что-то сказал при других людях. Или мужья могут то же самое чувствовать по отношению к женам, что вы ожидали, что жена будет вас уважать, она будет вас почитать, она будет вас поддерживать, она будет той, которая при людях не высмеет вас, не раскритикует вас, которая будет вас поддерживать, а вы столкнулись с тем, что жена не очень способна, может быть, всегда это делать. И, может быть, она критиковала вас, унижала. Вы предлагаете какие-то вещи, она в вас не верит, она не поддерживая то, что вы делаете. Может быть, в этой сфере вы уже научились тому, что меньше как бы говорить, меньше предлагать, больше наблюдать, как это движется. Может быть, жена как-то уже нащупала какой-то вариант, и вы больше думаете, это она точно поддержит, и тогда только вы говорите. Если вы думаете, она вас не поддержит, вы тихонько молчите. Какая-то часть нашего брака может быть не выстроена должным образом. Это есть в семьях, это происходит. Поэтому это хорошо оценивать. Может быть, еще один вопрос. Если вы что-то такое замечаете, что вы предполагаете с этим делать? Или, может быть, вы уже что-то с этим делаете, вы к чему-то привыкли. Может быть, вы из-за этого ссоритесь, выбиваете решение этой проблемы, или, с другой стороны, вы помалкиваете, чтобы эта проблема как-то не возникала, пытаетесь не заходить на ту территорию. Или вы стараетесь вообще об этом не думать, чтобы не расстраиваться. Или вы смирились с тем, что и так тоже можно жить. И уже у вас, может быть, не стоит задача прославить Бога в этой сфере. Вы просто пытаетесь выживать так, чтобы более-менее мирно жить. Но вы уже сдались в своих попытках, чтобы Божья слава и в этом вопросе, и в этой сфере засияла. И предназначение брака в этой сфере у вас не явление Божьей славы в отношениях мужа и жены, а ваше предназначение брака в этой сфере, как минимум, или, может быть, во всем браке, это просто, чтобы было мирно, чтобы не было дискомфортно. И поэтому вы не говорите, или поэтому вы, наоборот, говорите и ссоритесь, разные есть варианты. И вот смотрите, что Господь отвечает Иисусу, который разочарован какой-то, вот этой вот сферой их войны. Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лицо твое? Заметьте, очень интересно, ну, во-первых, Иисус, Навин и старейшины, я еще раз подчеркну, очень правильно, с разочарованием пришли к Богу. Мы переживаем разочарование, мы переживаем смущение, мы переживаем смущение от непонимания, какой Бог, и нам нужно идти к Богу с этим. Нам нужно падать, лежать целый день, молиться, умолять, месяцами и годами искать ответ. Но Бог очень интересно говорит, Он говорит, для чего ты пал на лицо твое? То есть, Он говорит, это как неуместно. Тебе не нужно сейчас об этом молиться, это просто не совсем верно, это не соответствует реальности. Он, и Бог сразу говорит, Израиль согрешил. Вот ответ. То есть Иисус Навин думал, что Бог, извините, согрешил, что Бог что-то там непоследовательно сделал, что Бог обещал вести и отдать им землю, а на самом деле, наверное, привел их уничтожать. После первого поражения уже они склонны были так думать. А Бог сразу же говорит проблему, из-за которой это произошло. Он говорит, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил. Проблема в тебе, проблема в твоем народе, проблема в твоем сердце. Тебе нужно это изменить, и ты увидишь, как механизм, который я тебе дал, будет успешен. Он не успешен не потому, что этот механизм какой-то неправильный, лживый, недействующий, как будто бы я тебя обманул. Нет, он сейчас не срабатывает как должно, потому что в твоем механизме есть какие-то вот эти вот куски отломанные, какие-то камни туда попали, и они блокируют. Проблема в твоем сердце, проблема в твоем браке. Туда смотри, не разочаровывайся в Божьем учении о браке, продолжай разочаровываться в своей, так сказать, самоправедности, ищи проблему в своем сердце. Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. То есть Бог рассказывает, насколько это неприятно, насколько это мерзко. Он очень подробно, они взяли из заклятого, из проклятого, из того, что они не имели права брать. И они это украли, тайком это сделали, таились от других. И они это утаили, то есть они это скрывали и положили между своими вещами, которые там есть. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Мы увидели, да, что Бог определил проблему не в своем механизме, не в своих словах, а в том, что люди неверны. И эта неизмененность людей блокирует этот механизм. Какие-то проблемы их сердец. Один вопрос, который я хочу вам задать здесь для того, чтобы оценить себя. Ну, во-первых, тут уже некоторые вопросы задавались, для того, чтобы мы могли увидеть, какая часть нашего брака где-то замусорена, и там Божий механизм не действует. Но еще важнее вопрос, готовы ли вы самопожертвенной ценой очищать брак? Мы бы хотели побыть на этом, ну, в этом лагере, подумать, послушать, помолиться, попеть песни и вернуться так, чтобы просто все само изменилось. Но Бог хочет, чтобы мы принимали в этом активную роль. Бог хочет, чтобы мы отрекались от своих идолов, от своих проблем, от своих грехов, от своего эгоизма и покорялись Божьему учению служить ближнему своему. И поэтому мы хотели бы, чтобы брак изменился, но, например, мы не хотим говорить о своих проблемах. Я бы хотел, чтобы все было хорошо, но я не хочу выслушивать, что ты мне скажешь, оценивая меня в браке. Я бы хотел, чтобы все было нормально, но я не хочу терпеть несправедливость в браке, которая у нас есть, потому что я делаю больше, чем ты делаешь. Я бы хотела, чтобы все было замечательно, но я не хочу открывать свои проблемы, я не хочу с кем-то об этом разговаривать, я не хочу искать совета. То есть я не хочу реально нести крест изменений. Я не хочу, чтобы изменения были мне трудными. Я хочу, чтобы все было хорошо. Весь мир хочет, чтобы все было хорошо. Но не все хотят действительно следовать за Господом в том, как изменяться. Не все хотят подчинять себя Слову Божьему, чтобы действительно изменялись наши сердца, наши привычки, наше общение, какие-то традиции, устои нашего брака и так далее. Поэтому вопрос очень важный. Если вы осознали какую-то часть, которая должна быть изменена в вас, в вашем браке, готовы ли вы платить цену? Именно цену самопожертвенную, когда вам нужно будет жертвовать собой. Не цену того, что вы будете заставлять ближнего своего, спутника в жизни, жертвовать собой. А так, что, может быть, он вообще не будет изменяться, и все, что вы можете сделать, это самому измениться. Готовы ли вы платить такую цену? Бог здесь, в этом отрывке, он повелевает. Он говорит, проблема в вас, и дальше он повелевает тому о том, чтобы они изъяли, истребили то, что заклятое у них там. Они должны пойти и сделать определенные вещи. И Бог дальше говорит, встань, 13 стих, освети народ и скажи, освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятое среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Очень четко Бог формулирует проблему. Проблема не в Боге, не в Его обетованиях, не в Его механизме, проблема в нашем сердце. И такие проблемы приносят разрушение. И это разрушение, если применительно к браку, оно будет продолжаться, пока ты не отдалишь от себя заклятого. Ты должен это сделать. Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. То есть, интересный происходит, Бог не просто указал, сказал, это Ахан, пойдите к нему. Он приводит весь народ пред свое лицо, и он, ну, по сути, воспитывает, испытывает народ, они должны были прийти. Они, представьте себе, что они думали, они анализируют себя, не взял ли я заклятое, не поступил ли я где-то неверно, как Бог учит. То есть они анализируют себя, каждый человек, каждое колено, каждое племя приходит, каждая семья приходит, и они анализируются, и они себя взвешивают. То есть Бог через это учил их анализировать свое сердце, сравнивать свое состояние с Божьим Словом. Это подобно, что мы здесь делаем, когда анализируем наши семьи. То есть они подходят, и вот Бог уже тогда отбирает, выбирает этого человека. Интересно, этот человек настолько предан своему комфорту, что он, придя туда, когда весь народ собрался, не закричал, грешен я согрешил, помилуйте там, не знаю, мою семью, или да будет имя Господне прославлено. Ахан терпел до последнего, скрывал свой грех до последнего. Он думал, ну может быть мимо пройдет, уже колено его избрано, уже его племя, уже его там меньше-меньше, все сжимается к нему, но он молчит до последнего. Он не исповедует свой грех, он не открывает его, он не хочет терпеть этот дискомфорт изменения. Для нашего сердца часто принятие обличения больнее, чем все те последствия, которые мы терпим в браке. Мы готовы терпеть ссоры, мы готовы терпеть такую отдаленность друг от друга, мы готовы много-много всего плохого терпеть, но только бы не открывать свой грех, только бы не выслушивать обличение в свою сторону, только бы никто не узнал о том, что есть какая-то проблема. Мы готовы до последнего терпеть. В каком-то смысле, такой хочу пример вам привести, недавно он захватил мое, такое, ну, мое сознание, он такой яркий очень сильно, может быть, неприятный даже. Вот это наше стремление бороться за собственный комфорт, только бы не изобличили мои грехи, подобно человеку, который в белом костюме взял молоток и бьет себе по голове. И у него уже кровь течет, его костюм весь запятнан в крови. Можете себе представить, какую невероятную боль он себе наносит. И вот человек какой-то подходит и говорит ему, у тебя грязный костюм, что ты бьешь себя по голове. И человеку больнее признать, что он в грязном костюме, что он выглядит не так достойно, не так величаво, как он бы хотел, ему это больнее, чем бить себя по голове. Потом говорит, уходи, какие глупости ты говоришь, и продолжает бить себя по голове. Это образ, который показывает, что нам бывает больнее испытать обличение и признать правду, чем продолжать делать вещи неверные, они нас разрушают, они как молотком нам по голове бьют, нашу семью, нашу жену или нашего мужа, наших детей, но мы только бы не открывать эту проблему. Это такое поклонение идолу комфорта, идолу самозначимости, идолу самомнения, только бы не изобличилось что-то стыдное, касающееся меня. Это то, что Адам и Ева сделали, когда согрешили, они не побежали к Богу. Они начали играть в богов, и они сами начали решать свои проблемы. И они взяли эти смоковные листья, обвязались. И это глупо и смешно было. Но им казалось, что все хорошо, что никто не заметит, что все нормально, они хорошо выглядят. Это похоже, как маленькие дети, когда они в прятки играют, ну или пытаются спрятаться, они просто закрывают глаза. И они думают, когда они никого не видят, их никто не видит. Это похожая глупая ситуация нас, когда мы грешим, это становится очевидно. Но мы думаем, никто это не видит. Мы готовы закрывать себе глаза, как страус голову в песок, создавать иллюзию, что все нормально, только бы продолжать себя чувствовать удобно и комфортно, что у меня все на высоте. Только бы не говорить о той проблеме, которая есть. Вот здесь Бог, Он приводит народ, и Он не обличает сразу Ахана для того, чтобы люди научились анализировать свои сердца. Для того, чтобы даже у Ахана, и может быть у его семьи не написано, но вполне возможно, они тоже знали об украденном. Чтобы они могли сделать шаг вперед, ради Бога испытать боль обличения или исповедания. Пойти на боль исповедания ради Бога. Пойти по дороге к кресту Господнему, чтобы его слава засияла, чтобы его почтить. Но нет, люди выбирают путь к идолу комфорта, и поэтому они молчат до последнего. Они ревнуют о себе, но не о Христе. Они ревнуют о своем комфорте, но не о комфорте Христа. Они ревнуют о своей славе, но не о славе Христа, о своем самомнении, но не о мнении, которое складывается о Боге из-за меня. И поэтому скрывает. И поэтому Бог работает с их сердцами. 15 стих. «И обличенного в похищении и заклятого пусть сожгут огнем его и все, что у него за то, что он преступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». То есть достаточно болезненную процедуру нужно сделать. Там были родственники Ахана, родственники его жены, племянники, бабушки, дедушки. И они должны были все испытать вот эту боль сожжения их семьи. Это ужасно. Нам кажется, это даже несправедливо до тех пор, пока мы не видим, насколько унижен Бог в этой ситуации. Насколько человек не почитает Бога, насколько человек обращает в сторону Бога мерзкое что-то. Вот это бесславие Божие, когда христианские семьи должны, или тут израильский народ, должны излучать славу Божью, когда мы должны показывать отношения Христа и церкви, когда мужья должны показать, как Христос пожертвовал собой, и тем самым не только словами, но мы проповедуем своей жизнью об этом. И жены подчиняются своим мужьям и проповедуют, как его святая невеста почитает своего Бога и следует за ним. Вместо этого мы своими браками можем проповедовать мерзкое учение о Боге, еретическое учение. И Иисус жертвует тогда, когда только хочет, когда не устал, когда жена этого заслужила, когда ему вдруг стрельнуло это в голову. И чаще всего он совсем не собирается жертвовать ради невесты. А невеста, церковь, Богу подчиняется Иисусу только когда он будет бегать за ней и будет умолять ее послушаться. И только когда она заставит его сделать свою волю, подстроить под ее волю. То есть это мерзкое учение. Когда мы думаем об этом, когда мы думаем, как Божье имя порочится, то такие строгие наказания не кажутся нам несправедливыми. Они несправедливы и ужасают нас только потому, что мы не понимаем, насколько Божье имя порочится. Или мы понимаем, но мы не ценим просто Бога больше, чем себя или чем людей. 16 стих. «Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина, потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары, велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева». Представьте, тянется время, и вот у Ахана в сердце эта битва. И он мучается, он в напряжении, он боится, какие-то чувства, какие-то мысли в его сердце. И секунда за секундой он делает выбор бежать и поклоняться идолу своего комфорта, идолу самомнения, идолу своей репутации. И он в этот же момент своими чувствами и беспокойствами и своим выбором каждую секунду порочит Бога, отвергает Бога. Бог не достоин моего покаяния, Бог не достоин моего исповедания, Бог не достоин того, чтобы я перед всеми признал, что я виновен и неверно поступаю. И я готов пойти на любые страдания, я готов нести крест изменений. Я хочу измениться, я не хочу к Богу больше так относиться. Нет, он стоит, для него комфортнее бить себя молотком по голове, только бы не признать, что у него костюмчик не такой чистый. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану, интересно, очень мягко говорит с ним, достаточно с таким милосердием, говорит ему, сын мой. Он являет Божье отношение к грешнику. Говорит ему, воздай славу Господу Богу Израилеву. Перестань славить себя самого и своего идола и жить только ради себя любимого. переключись на другую дорогу, которая ведет на Голгофу, которая ведет к храму Божьему, где сияет Его имя, воздай Ему славу. Выбери Бога, а не себя. Выбери Божью волю, а не свою волю. Выбери Божье представление о счастье, а не свое самомнение или свое представление о счастье. Подчинись Божьим словам, Божьему авторитету и отвергни свой авторитет. Перестань надмиваться над Богом, будто бы Божьи слова ниже и менее значимы, чем твои слова. Это и есть прославление Бога. Воздай славу Господу Богу Израилеву. И вот как. Как это сделать? И сделай перед Ним исповедание. И объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. То есть почти Бога, посчитай волю Божью важнее для себя. И Ахан ниже описывает, как он обольстился поступать, не подчиняясь Божьему механизму, а поступать по-другому. И то, как он обольстился, этот механизм Божьей победы для израильского народа был нарушен, начал скрежетать, начали куски отламываться от этих шестеренок, начался, заблокировался весь механизм, гнев Божий возгорелся. То же самое и мы соблазняемся подобным образом, и мужья, и жены, не смазывать механизм брака, а наоборот засорять его. Можем анализировать, как сатана нас соблазняет полюбить то, что замусоривает наш механизм брака. Как наша плоть, как наше сердце влечет нас туда, где нам удобнее, комфортнее жить. И в результате эти шестеренки, они не могут проворачиваться, мы их замусориваем. И еще здесь важный момент, уже он выше был сказан. Бог говорит, что если ты очистишь, то ты будешь в благословении. Механизм благословенный, вот это движение в обетованную землю, он будет работать. То есть Бог может очистить наш брак. Бог может очистить наши сердца, наши церкви, наши души. У нас есть надежда. Этот отрывок, и, конечно, он не единственный. Есть очень много отрывков, которые говорят, что в Боге есть надежда. Даже при очень большом падении, при длинной истории падений, при привычках разрушительных для брака, все равно Бог сильнее и могущественнее, чем все наши проблемы. Он может очищать нас. И Он может действительно благословлять наш брак. Вопрос, который перед нами стоит, готовы ли мы идти за ним по пути самопожертвенного изменения? Если мы не готовы, если мы думаем, как-то оно пока не созрело, как-то оно должно, вот у меня перемены так не происходят, я уже принимал решение, это не работает, оно как-то должно вызреть, я меняюсь медленно, и много-много чего другого мы можем говорить, из-за чего мы говорим, по сути, я не собираюсь платить цену перемен. Я не против, что все было хорошо в браке, но я не собираюсь трудиться, я не собираюсь признавать болезненные для меня вещи, я не собираюсь испытывать боль, я не собираюсь отрекаться от себя, я не собираюсь жить при несправедливости. Я буду требовать своего, я хочу, чтобы со мной вот так обходились и вот так. Я заслужил это и то, и я не собираюсь терпеть другого, даже если это воля Божья. Если такая ситуация, то тогда Бог продолжает нас обличать, продолжает давать нам проигрыши в нашей жизни, чтобы мы в конце концов сокрушились и сказали, я хочу подчиниться Богу. В ответ Иисусу, 20 стих, Ахан сказал, точно я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Помните, мы вчера говорили о том, что зрелое послушание Богу, это когда мы слушаемся просто, когда мы слышим Божье Слово, а не тогда, когда уже обстоятельства зажали нас, что нам уже просто двинуться некуда, и мы тогда каемся. Или мы тогда в чем-то подстраиваемся под Бога. И даже до конца непонятно, изменилась ли глубина нашего сердца. Зрелое покаяние – это тогда, когда… Вот это незрелое покаяние. Это когда просто ты подумал, и твоя совесть тебя обличила, и ты пошел исповедоваться. Но здесь он исповедовался хотя бы в этот момент. Есть грешники, которые упираются в самом конце. Как я уже говорю, они готовы бить себя по голове, размажить себе череп, но только бы не признать, что их костюмчик запятнан. Как кажется, уже все указывает на это, и человек не хочет согрушиться. Он не хочет смириться, он не хочет признать свою проблему. Если мы не готовы это делать, у нас нет надежды для нашего брака. Если мы видим брак как то место, где мои эгоистические желания должны удовлетворяться, а я не буду поступаться своими интересами, я не буду идти на страдания, у нас нет шансов иметь благословенный брак. Израильский народ, если бы не покорялся Богу Собственно, когда он и не покорялся, он не зашел в обетованную землю. Предыдущее поколение умерло в пустыне, потому что они не покорялись Божьему Слову, они по-своему хотели все это делать. И вот он исповедует: «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, она показалась мне красивой, она меня обнадежила, и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом в 50 сиклей». Можно подумать, как Ахан подумал: когда уже мы остепенимся, отвоюем землю, я где-то осяду, я достану эти свои сокровища, я одену свою одежду, все будут смотреть на меня. Я буду в центре внимания. Никто больше не будет со мной неуважительно поступать. Такой одежды нет даже у знатнейших, может быть, каких-то из нашего народа. И у меня не будет просто одежда, не будет просто внешний такой пафос. У меня будут реальные еще финансы. Я построю себе такой дом, и со мной дети будут жить. И он рисует свою мечту. Она может быть не какая-то отвратительная. Он, может быть, не планировал за эти деньги нанять киллера и убивать там людей. Он, может быть, планировал очень вполне нормальные вещи, которые даже Бог говорит, что хочет дать. Но только этот человек видит, что он хочет это получить быстро, независимо от Бога, полностью контролируя ситуацию своими руками. Уже сам возьмется, и никто не выпустит, как ему кажется. Это то, что он видит. И он говорит: это мне полюбилось. Почему он это полюбил? Потому что в его сердце был идол. Он хотел практически любой ценой получить нечто. Ну, например, идиллию семейной жизни, дом или почет в обществе. Я просто предполагаю это. И он этого так хотел, и вдруг он увидел, у него до этого не было возможности, и вдруг он увидел возможность, появилась эффективно или плодотворно поклоняться своему идолу. Это то, что, на мой взгляд, произошло. Иногда у христиан произошло, некоторые христиане уехали на Запад, и, наверное, вы слышали очень много печальных историй, что с детьми их происходит. Я знаю, люди в церкви наркотики продают, то есть всякие такие разные вещи происходят. Я знаю, одна семья уехала из города Сакраменто, они были в церкви, они жили недалеко от церкви. И они решили переехать в другой штат, на север. Я спросил, почему вы переехали, и они говорят: ну, мы увидели, что... Ну, церковная молодежь, они, в общем, там пили пиво, они, в общем, какие-то страшные вещи делали, просто было небезопасно там оставаться. И для наших детей было небезопасно, мы переехали. Мы можем сказать, Америка растлила наших замечательных славян, но на самом деле это не так. Например, я был в Америке, и она, в общем-то, в некоторых вещах намного-намного праведнее, чем наша страна. В некоторых нет. Но на самом деле люди, у которых Богом был не Бог, а они сами, их личный комфорт, их семейная идиллия и так далее, христианство было где-то как традиция, как культура, в которой они жили. Может быть, родители что-то подобное, может, они искренне верили, но показали такую двуличную жизнь. И вот дети вырастают и видят это все. А у них идол этот есть, они хотят жить хорошо. И Америка дает им возможность. Они могут себе купить машину рано, они могут обманывать глупых американцев, как они думают. Американцы не привыкли просто к такому, ну, к таким преступлениям и так далее. К таким всяким... хитростям, которые применяют уже славяне, которые туда переезжают. Это что-то подобное здесь произошло. Ахан увидел вещи, которые дают ему возможность реализовать свою любовь к каким-то вещам. И это, кстати, должно нас учить тоже. Мы можем оценивать себя и думать, что мы так ничего, в общем, в каких-то сферах. Все у нас нормально, проблем нет. Но, может быть, проблем нет просто потому, что нет возможности согрешить. И если бы была такая возможность... Я недавно разговаривал с одним братом, он работает, такая работа, там тоже христиане работают из очень разных церквей Киева, и он говорит, через их руки карман проходит много денег за день. Они собирают, я не помню, что они там делают, ну, в общем, там на базаре люди за место платят как-то и так далее. И очень легко в день себе там оставить 300 гривен в кармане. То есть они там тысячи собирают. 300 это ничего практически с тысячами. Или 600. И когда ты говоришь, он говорит, когда ты работаешь, постепенно не все выдерживают это искушение. Абстрактно, хотел бы ты ограбить банк? Нет, меня это не искушает. У меня даже возможности ее нет ограбить, поэтому мне даже легко не искушаться. Ну, или там, может быть, банк, это уж слишком так очевидное преступление. Но когда через твои руки проходят просто деньги, не очень большие, может быть, но ты быстро-быстро считаешь, что если работать там столько-то дней в неделю, и каждый день там по 500 гривен, например, ты понимаешь, что ты получаешь, может быть, в 3 раза больше, чем твоя зарплата. И вопрос не в деньгах, а в том, что ты за них можешь получить, и у тебя мама болеет, и у тебя там, может быть, жена, и у тебя там дети, и тебе нужно то и то. И ты видишь, как это просто возможность решить проблему. И ты уже не ходишь искать славу Божью, а ходишь искать свою славу. Точно так же и в браке. Если мы не посвятим себя тому, чтобы действительно достигать Божьей славы, то мы будем ходить своими путями. «Это мне полюбилось, и я взял это». 21 стих. «И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. И Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня». Они наметали камни для того, чтобы помнить, для того, чтобы, когда дети их будут спрашивать, что это за гора, они расскажут эту историю, и они будут увещевать детей своих, и они будут увещевать свои сердца. Я думаю, это то, почему некоторые грехи нашей жизни мы не можем забыть. Некоторые мы забываем, а некоторые, как шрам, остаются на нашей душе. Это как этот памятник, который должен нам напоминать, кто мы есть. Более того, я думаю, что такими памятниками в нашей жизни являются наши знакомые или, может быть, друзья, которые пали под атаками сатаны, чьи браки разрушились. И мы просто смотрим на них, и мы разглядываем их, или мы вспоминаем их жизнь. И это должно нам проповедовать о нашей греховности. Когда я вам рассказал о своем знакомом, который согрешил, я в первую очередь, когда я это услышал, это не первый мой знакомый пастор, который так согрешил. Далеко не первый. К сожалению. Но когда я слышал такие истории, первое меня очень-очень шокировало, это было очень тяжело мне. А остальные уже не настолько, но все они мне говорят о том, что я могу так же само согрешить. Конечно, я могу думать, что я не отношусь к этим необычным христианам. Я-то из нормальных. С нормальными-то такого не происходит. Но это иллюзия, это неправда. Мы все грешники, мы все слабы. Сатана может нас атаковать. Грех может нас обманывать. Он может обольщать нас. Мы можем грешить. Мы можем дойти до страшных вещей. Нет. Самые зрелые из зрелых христиан, они могут быть обольщены, поэтому нет места для самоуверенности, нет места для того, чтобы не ходить в страхе перед Богом и в трепете, чтобы потерять страх, что моя жизнь может быть так разрушена грехом. Это как памятники для нас, которые должны нас шокировать. Когда кто-то разводится, когда мы видим чьи-то плохие отношения или наши отношения плохие в нашей семье, или что-то мы делали, это должно нас смирять. Это больно. Это неприятно, но это нам нужно для того, чтобы это смиряло нас. Иначе мы будем самоуверенные, самодовольные, мы будем не бояться греха, мы будем недооценивать сатану мудрейшего, одного из мудрейших ангелов, который стал демоном. И он обладает колоссальной мудростью, он знает, как обманывать, он знает, как обольщать. И грех делает нас безумными, глупыми, тупыми. И он просто разрушает наши жизни. Подумайте, посмотрите вокруг. Наверняка каждый из нас вспомнит кого-то, кого уже нет в церкви, кто очень красиво говорил или был чем-то одарован и сегодня непонятно где находится. Это все для нас проповеди, которые должны увещевать наше сердце и должны наше сердце готовить к тому, чтобы мы сказали в контексте нашего брака: «Я хочу изменений и я готов платить цену болезненную цену. Я готов взять крест, орудие убийства. Я готов нести его, падать под ним, еле-еле подниматься. Я готов чувствовать, как он раздирает мне спину и шею мою. Я готов подниматься на Голгофу, где я буду распят. Я готов платить любую цену для того, чтобы имя Божие было прославлено в моем браке. Все эти истории, вся эта история проигрыша, и 8 глава уже описывает победу. Вы можете уже сами прочитать в 8 главе, как они пошли, не побоялись, и Бог дал им победу. И они, 8 глава заканчивается большим таким поклонением Богу. Они читают все Слово Божие, каждое слово, записанное там, и народ преклоняется и славит Бога своего. Читая эту историю, применяя ее к браку, мы видим, что Бог может очистить наш брак, наш механизм брака. Для нас есть удивительная надежда для каждого брака, для любой ситуации. Это очень важно. Бог приходит, Бог показывает, в чем проблема, и Бог учит, как ее изменять. Бог дает силы, Бог дает благодати. Это не значит, что процесс безболезненный. Он все равно болезненный для нас, так должно быть. И Он очищает нас через это. Готовы ли мы идти по такому пути? Если кто-то здесь на конференции, вы смотрите в свое сердце, и вы просто видите, как со всеми этими словами, которые я говорю, у вас просто ужас внутри растет. Или просто такое отторжение, или негативная реакция. Опять про страдания, опять я должен что-то делать, опять вот это, вот это, вот это, опять ответственность, у меня и так столько, столько всяких проблем, я еще здесь, я со всем тем не справляюсь, еще здесь я должен изменяться и работать. И поэтому, может быть, у вас такое, ну, такие размышления нормальные, даже определенный страх или шок определенный, это нормальная вещь. Но если в конце концов вы все равно формулируется позиция, отторжение, или точнее, не формулируется позиция, когда вы можете сказать Богу: Господи, я готов нести крест, говори ко мне, я готов испытать боль. Я думал, я приеду здесь, я буду на солнце расслабляться, отдыхать, а у меня мучение в душе, в совести моей появляется, мне тяжело там на солнце расслабиться, но я готов пойти на это, я готов пожертвовать своей мечтой про этот отдых, я готов пойти на какие-то трудные разговоры, я готов искать откровенных разговоров, веди меня. Вот если есть такая позиция, то тогда будут изменения. Если ее нет, то вы станете умнее, более образованными, сможете кому-то там нос утереть своими знаниями, но в вашей семье это не будет жить, и это не будет славить Бога. Поэтому готовы ли вы посвятить себя тому, чтобы изменяться в своем браке? И я хочу этими двумя проповедями, этим текстом, я хочу ободрить нас, что есть надежда, и хочу призвать вас к такому посвящению, трудиться над своим браком и не унывать. И Бог поведет нас, и Он благословит нас. И подводя итог, я еще один момент хочу сказать. Мы с вами посмотрели, что есть механизм брака, есть такие основные моменты, основные шестеренки брака. И мы посмотрели, что есть большая и важная роль тому, чтобы очищать этот механизм, и заливать его маслом, чтобы он все шероховатости это масло смягчало, и механизм мягче и мягче начинал действовать и приносить благословение в нашей жизни. Вот наши изучения в течение этой недели, они будут посвящены вот этому смазочному материалу. То есть есть истины, которые говорят о этих шестеренках, а есть истины, которые нам нужно усвоить, чтобы они смягчили вот это движение шестеренок. И мы с вами будем вот о чем говорить. Вот что... Это не все, конечно, но мы будем изучать истины, которые должны вносить в наш брак любовь, близость отношений, которые будут защищать наш брак от коррозии, от разрушения. И несколько таких тезисов, которые мы будем с вами изучать. Вот буквально после перерыва мы начнем с этого. Любите друг друга, проявляя нежность и уважение. Это то, что смягчает движение механизма. Второй момент. Общайтесь глубоко, созидая близость. Учитесь такому общению, развивайте общение. Мы будем говорить об общении. Еще одна истина. Защищайте брак, удаляясь от конфликтов или праведно проживая конфликты. Мы поговорим о конфликтах. Еще один тезис, если мы успеем его рассмотреть в эту неделю. Защищайте свой брак, агрессивно атакуя сексуальные искушения, отвергая их, защищая свой брак с этой стороны. Давайте с вами помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе. И мы благодарим Тебя, что для наших семей есть очень большая надежда, что Ты будешь вести нас дальше, что Ты будешь учить нас, что Ты будешь развивать наши семьи, развивать каждого из нас в отдельности, в способности созидать семью свою или помогать другим. Господи, спасибо Тебе за то, что любовь свою Ты являешь в такой удивительной заботе о наших семьях, что для Тебя важно не просто только нас спасти, но для Тебя важно действительно излить на нас благословение, Твое благо, Твою доброту, Твою щедрость. Ты хочешь, чтобы в браке мы испытывали радость, счастье, близость, чтобы наш брак был возвышенным браком, чтобы он мог выполнять такое очень высокое и вечное предназначение, являть красоту Твою и красоту Твоей Церкви, красоту взаимоотношений между Тобой и Церковью. Господи, пожалуйста, пусть наши сердца, благослови наши сердца быть воодушевленными такой возможности служить Тебе, прославлять Тебя в наших отношениях с мужем и женой и с нашими детьми. Да святится имя Твое, Господи, и благослови нас выбирать путь, который ведет к Твоему прославлению, даже если это ведет нас к болезненным каким-то моментам. Дай ценить Тебя больше, чем себя. Дай ценить славу Твою больше, чем собственный комфорт. И тогда мы будем радоваться в Тебе, тогда мы будем наслаждаться Тобой, тогда мы будем находить удовлетворение в Тебе, и тогда никакие испытания, никакие падения, никакие трудности не смогут разрушить нашу радость. И даже проблемы в браке, и даже очень тяжелые проблемы в браке не смогут разрушить наше удовлетворение в Тебе самом. И мы сможем служить. Да святится имя Твое, Господи. Аминь.